В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сухумицкий на Вале, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Увидеть Москву и проиграть. Южная Осетия снова проголосовала вопреки ожиданиям. Конституция одной мечты. Кто и как борется с грузинской властью за последние полномочия президента. 481 рассерженный горожанин. О чем пишут мэру Сухуми эксклюзивное интервью «Эхо Кавказа». Это, а также блог «Визиты чания», рубрика «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Египте введен режим чрезвычайного положения после терактов. Тиллерсон заявил, что использование химоружия в Сирии – это неудача России. Марин Ле Пен заявила, что Франция не несет ответственности за депортацию евреев. Совет министров Египта одобрил введение в стране чрезвычайного положения сроком на 3 месяца. О введении режима в воскресенье объявил президент страны Абдель Фатах ас-Сиси после терактов в церквях. Он также рассказал о создании в Египте Высшего совета по борьбе с терроризмом. Президент поручил армии помогать полицейским подразделениям. Жертвами 2 взрывов в воскресенье стали не менее 36 человек в площади Святого Георгия в городе Танта в 130 километрах к юго-востоку от Александрии. 2-й взрыв произошел в самой Александрии. В храме Святого Марка погибли 11 прихожан. Ответственность за оба нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в воскресенье в интервью программе «Лицом к стране» телекомпании CBS, заявил, что американские ракетные удары по аэродрому в Сирии были актом возмездия за нападение с применением химического оружия 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, совершенного режимом Башара Асада. Глава американской дипломатии отметил, что ракетные удары по авиабазе в Сирии были, как он выразился, сообщением режиму Асада о том, что нарушение международных норм, продолжающееся игнорирование резолюции ООН и продолжающееся нарушение соглашений, к которым он сам вступал, больше не будут допускаться. По оценке Тиллерсона, россияне в течение некоторого времени играли роль прикрытия для поведения Башара Асада. По его словам, альтернативное объяснение химической атаки, которую выдвинули россияне, просто неправдоподобно.
Думаю, россияне в течение некоторого времени играли роль прикрытия для поведения Башара Асада. Альтернативное объяснение химической атаки, которое выдвинули россияне, просто неправдоподобно. Это неправдоподобно. Мы знаем из нашей собственной информации и открытой информации, что их альтернативное объяснение просто недостоверно. Поэтому нет сомнений в том, кто несет ответственность за эти атаки. Это был Башар Асад. Русские должны более тщательно обдумывать обязательства, взятые ими в рамках соглашений по химическому оружию, в качестве гаранта того, что это оружие будет конфисковано, его удалят и оно будет уничтожено. А поскольку они являются союзником Башара Асада, у них должна быть самая точная информация в отношении соблюдения соглашения.
Эхо Кавказа. Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правого национального фронта Марин Ле Пен не признала ответственности Франции за депортацию евреев из Парижа и его окрестностей во время Второй мировой войны, сообщает Guardian со ссылкой на телеканал LCE. Серия массовых арестов евреев, известная как облава Вель-Див, произошла 14 и 15 июля 1942 года. Тогда было арестовано более 13 тысяч человек, треть из которых составляли дети. Почти все арестованные впоследствии погибли. Ле Пен считает, что в состоявшихся облавах виноваты те, кто на тот момент был у власти, а значит, не Франция, а коллаборантское правительство, сотрудничавшее с нацистами. Эммануэль Макрон, главный соперник Марин Ле Пен на президентских выборах, назвал подобное высказывание серьезной ошибкой. Ле Пен и Макрон являются лидерами президентской гонки во Франции. Первый тур президентских выборов состоится 23 апреля. В нем примут участие 11 кандидатов. Согласно данным опроса, проведенного по заказу издания «Фигаро», Ле Пен и Макрон получают по 24% голосов опрошенных. Остальные кандидаты набирают менее 20%. Однако в случае выхода Ле Пен и Макрона во второй тур выборов за главу Национального фронта будут готовы проголосовать 39% избирателей, за Макрона 61%. Большинство американцев поддерживают решение президента Дональда Трампа нанести ракетные удары на прошлой неделе против режима Башара Асада. Об этом свидетельствуют данные нового опроса общественного мнения, проведенного телеканалом CBS News. Тот же самый опрос показал всплеск рейтинга одобрения Трампа, который поднялся до 43% после ракетных ударов на прошлой неделе. Вместе с тем 49% опрошенных заявили, что не одобряют работу президента. На вопрос о приказе Трампа на запуск ракет «Томагавк» по сирийской военной авиабазе 57% респондентов заявили, что поддерживают этот шаг. Вместе с тем, они проявили мало желания к большому военному вмешательству США, помимо авиаударов. И лишь 18% опрошенных высказались в поддержку использования сухопутных войск в Сирии. 70% сказали, что Трамп должен добиваться одобрения Конгресса, прежде чем принимать дополнительные меры против Сирии. Из тех опрошенных, которые идентифицировали себя как республиканцы, более 50% заявили, что дальнейшие военные шаги со стороны президента должны происходить по согласованию с Капитолийским холмом. Почти 80% республиканцев выразили уверенность в способности Трампа успешно справиться с текущей ситуацией в Сирии, в то время как 84% демократов не выразили уверенности в способности президента двигаться вперед.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Главная тема – президентские выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Они завершились сенсационным результатом. Спикер парламента Анатолий Бибилов лидирует с огромным отрывом. По предварительным данным, за Бибилова проголосовали 57,98% избирателей. За действующего президента Леонида Тибилова почти в два раза меньше – 30%. Результат удивил многих наблюдателей, ведь Тибилова откровенно поддерживала Москва, и в его пользу был задействован административный ресурс. Помощник президента России и куратор самопровозглашенной республики Владислав Сурков назвал победу спикера югостинского парламента прогнозируемой, но по убедительности результата, превзошедшей все ожидания, беспрецедентной. Жанна Тарханова о неожиданных итогах голосования.
Спикер парламента, лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов убедительно выиграл президентские выборы в Южной Осетии. Он взял в два раза больше голосов, чем действующий президент. За Анатолия Бибилова, по последним данным, проголосовали 57,98% избирателей. Леониду Тибилову отдали предпочтение 30% граждан. Алан Гаглоев набрал чуть более 11% голосов. Окончательные итоги Центр избирком предоставит в течение 5 дней со дня голосования. Но это существенно не повлияет на итоги и не отменит сенсационную победу Анатолия Бибилова. Накануне до окончания голосования официальные СМИ Южной Осетии начали анонсировать победу Леонида Тибилова, ссылаясь на опросы экзит-полов. Как наиболее пессимистичный сценарий, не исключался второй тур выборов. Впрочем, сразу после закрытия избирательных участков первые подсчеты бюллетеней показали, что Анатолий Бибилов лидирует с огромным отрывом. Анатолий Бибилов и его сторонники собрались на центральной площади Цхинвала. Бибилов заявил, что к утру ждет от Центра избиркома обнародования честных итогов голосования. Лидер гонки объявил, цитата, что не делит общество на бибиловцев, тибиловцев и кокойтовцев, а намерен быть президентом всех осетин. Как мне стало известно, ночью состоялась встреча Анатолия Бибилова с Леонидом Тибиловым, а также членами Центра избиркома. Источник сообщил, цитата, что все имевшиеся вопросы они уладили между собой. Конец цитаты. Сегодня я созвонилась с Анатолием Бибиловым и спросила, какие решения он примет в качестве президента.
Давайте в первую очередь дождемся официальных это в первую очередь консолидация общества. В первую очередь это налаживание отношений между ветвями власти, которые сегодня есть определенные в этом проблемы. И первые шаги, они как на плане будут связаны с этим. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что без консолидации наверху между ветвями власти никакой консолидации не может идти внизу, между людьми, между сторонниками тех или иных политических фигур. Поэтому в первую очередь надо начать с головы. Или народ Южной Осетии на сторонников тех или иных политических фигур. Мы будем все делать для того, чтобы была справедливость абсолютно по отношению ко всем сторонникам политических фигур. В этом и состоит наша программа консолидации общества.
Леонид Стебилов признал поражение, заявив, что это, цитата, «выбор народа, и мы разумно должны подходить к его выбору». Конец цитаты. Одним из первых Анатолия Бибилова поздравил с победой экс-президент Республики Южная Осетия Эдуард Кокойте. Сегодня он поблагодарил сторонников и заявил, что народ Южной Осетии показал, что он хозяин на своей земле, и никто извне ему не указ.
С этой уверенной, сокрушительной победой, при том беспрецедентном беспределе, который чинили действующие власти, и попытки фальсификации, и попытки подкупа, конечно же, не смогли повлиять на волю народа Южной Осетии. Я еще раз горд тем, что мы с вами показали всем, что в Южной Осетии, в нашем доме, мы с вами хозяева, и никто нам извне не указывает. Пускай знают это все, предсчитаются именно с мнением осетинского народа, с людьми, которые здесь проживают, с многонациональным народом Республики Южная Осетия.
Вы в Кремле удовлетворены ходом выборов в Южной Осетии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что выборы были конкурентными и прозрачными. Цитата. «Еще большее удовлетворение у нас вызывает то, что основная конкуренция велась между двумя кандидатами, которые являются убежденными сторонниками дальнейших тесных отношений Южной Осетии с Российской Федерацией, и мы всячески приветствуем этот настрой». Конец цитаты, цитирует Пескова РИА Новости. Помощник президента России Владислав Сурков пообщался по телефону с Леонидом Тибиловым и Анатолием Бибиловым. Он поздравил Анатолия Бибилова с победой, которую назвал прогнозируемой, но по убедительности результата превзошедшей все ожидания. Российский политолог, член Общественной палаты России Сергей Марков говорит, что Москва поддерживала действующего президента, но не собиралась навязывать никакого кандидата.
Обратите внимание, как это точно соответствует тому, что я говорил, что Москва занимала позицию такую, что, так сказать, мы не возражаем будем значит, того, чтобы действующий президент победил, но Москва не будет навязывать, а требует, чтобы было честное действительно отражение воли избирателей, и Москва является гарантом этого, тоже ничего не будет нарушено. И если Бибилов победит, ну, мы тоже возражаем, поэтому с ним встречалась Валентина Матвиенко.
Говорит Сергей Марков. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Пока в самопровозглашенной Республике Южная Осетия продолжается послевкусие президентских выборов, местное экспертное сообщество уже пытается понять, как и почему такое могло произойти. Причем, по мнению участников этих обсуждений, это махание аналитикой после драки не такое уж бесполезное занятие. По крайней мере, это и напутствие для тех, кто только берет в руки власть. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Многие наблюдатели считают результаты этих выборов неожиданными. Я обратился за разъяснениями к своим цхинвальским друзьям, что, по их мнению, определило исход этих выборов. Юго-осетинский общественник Алан Парастаев выделяет два момента, которые привели к победе Анатолия Бибилова.
Какой-то сыграл решающую роль. Может, он не большую часть голосов дал Бибилову, но вот преодолеть 50-процентный барьер, конечно, это заслуга его помощи. Плюс, конечно, Бибилов во многом пришел на то, что он будет жестко наказывать расхитителей российской помощи. И во второй справедливость негодяев накажет. Вот этот его месседж, он очень серьезную роль сыграл. Что вот мы уберем этих вознаградов и Его брутальность, может, сыграла на какую-то свою роль.
Югостинский политолог Дина Алборова считает, что победу Бибилова определило в первую очередь разочарование избирателей 5 годами правления Леонида Тибилова. Он не выполнил предвыборных обещаний изменить их жизнь. Не была проведена обещанная реформа органов власти, распределение полномочий и собственности между государственными органами власти и местным самоуправлением. Последние так и не стали выборными. Так и не случилось каких-то внятных программ развития и государственного строительства. Пожалуй, единственное, что он смог предъявить избирателю, это финансируемое и контролируемое Россией строительство инфраструктурных объектов. Но этого слишком мало, чтобы стать президентом. Говорит Дина Алборова.
Когда президент вещает о результатах инвестпрограммы, о том, сколько там проложено асфальта, сколько метров, километров, об этом должен быть какой-нибудь прораб, ну, министр строительства, в конце концов. Но мы должны говорить о том, что у нас делается во внутренней и внешней политике, как мы развиваемся в социально-экономическом плане, как повышается уровень жизни, что для этого сделано. У нас среднего класса как таковой больше нету. О чем мы можем говорить?
Есть такое мнение, что Леонид Тибилов заметно сократил давление государства на общество, чем грешил в свое время какой-то. Все-таки люди перестали вжимать голову в плечи, когда мимо проезжает машина госохраны. Не слышали мы, чтобы избивали и выгоняли из страны политических оппонентов? То есть ситуация с правами человека заметно улучшилась. Дина Алборова согласна с этим мнением лишь отчасти.
У нас закрылись почти все неправительственные организации, которые активно работали. И последние закрытия были протестные, потому что люди все время угрожали снять с работы. И наши спецслужбы очень уже нагло, открыто вот так действовали. Они приходили к работодателю и говорили, вот уехал на конференцию, на какую-то встречу, надо снять с работы. Это ненормально. А руководство, соответственно, считало, что это очень даже нормально. Как я могу отдать свой голос тому, кто втоптал мои ценности в грязь? Вот как? Потому что моя работа, то, что я много лет делала, да, и чем я горжусь, он ее обесценил. И значит, все эти годы я тут наивно думаю, что я продвигаю идеи признания Южной Осетии, чтобы мир понял, что хочешь, не хочешь, но мы часть этого глобального мира, и мы имеем право на существование, подвергли сомнению, понимаешь? И еще хотят обвинить в какой-то продажности и предательстве. Как я могу отдать свой голос вот этой власти?
По наблюдениям Дины Алборова, несмотря на очень высокий процент протестного электората, тех, кто был готов голосовать против всех или вовсе говорил, что не пойдет на выборы, явка получилась высокой. Причем Алан Гаглоев, который раньше вообще не участвовал в политике, получил 11% голосов избирателей. Это очень приличный результат для политического дебютанта, да еще в такой кампании конкурентов. В чем причина, объяснила Дина Алборова.
Они бы не пошли. Они бы вообще хотели, чтобы выборы не состоялись. Но из-за опасения того, что бюллетени их будут как-то использованы, поэтому и пошли. Потому что я была удивлена, вот была очень высокая явка, в то время как люди были абсолютно раздражены, и многие заявляли, что не пойдут. У Анатолия Ильича много голосов протестных против Тибилова, но которые все-таки не доверились Гаглоеву. А у Гаглоева протестная, которая и не убедила, и не видит вот этого прорыва завтрашнего, и с Тибиловым, или они проголосовали против всех, или они не пришли, или они отдали свой голос Гаглоеву.
Лично для меня самое впечатляющее во всей этой избирательной истории – проигрыш фаворита Кремля. Опыт показал, никакие рукопожатия и слова поддержки российских вельмож не работают. В 2011 году благословение Дмитрия Медведева не помогло Анатолию Бибилову, а в 2017 году на южан не произвело впечатления слова поддержки Путина к Леониду Тибилову. Похоже, югостинский избиратель по-прежнему руководствуется какими-то своими, не всегда понятными стороннему наблюдателю резонами, избить его с какой-то его собственной волны непросто. И, наверное, самое главное, свободные выборы все еще есть, и народ по-прежнему является источником власти. Например, в отличие от северокавказских республик, где выборы уже давно сплошная фикция. И в этом смысле даже не важно, удачен выбор или нет. Куда важнее, что он есть. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Картинки с выставки, литература, театр, кино, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа.
К теме выборов в Южной Осетии мы еще вернемся. А пока перемещаемся в Тбилиси. Работа комиссии, разрабатывающей будущую модель Конституции Грузии, вступила в фазу завершения. Но часть оппозиции считает, что большинство пытается внести свои поправки от имени всей комиссии. Сегодня партия «Государство для народа» заявила о своем выходе из конституционного процесса. В большинстве подозревают, что этот демарш инспирирован самим президентом. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Сегодня партия «Государство для народа» приостановила свою деятельность в составе Государственной конституционной комиссии. Лидер партии Ника Мачутидзе назвал неприемлемым предложенный большинством проект конституционных поправок, существенно сокращающий функции президента Грузии. Они предусматривают отмену прямых выборов президента, лишают его прав по назначению судей Конституционного суда и начальника Генштаба, а также ликвидацию как такового института Совета безопасности страны.
Работа комиссии превратилась в фарс. Большинство полностью игнорирует предложения народа и оппозиции, стремясь подогнать конституцию страны под свои узкопартийные интересы и их неформального лидера Иванишвили. На наших глазах происходит узурпация власти под эгидой конституционной реформы. Исходя из вышесказанного, мы не видим смысла в нашем нахождении в составе комиссии. Мы начинаем альтернативное движение в защиту наших прав. Призываю наших коллег по комиссии последовать нашему примеру. Правящая сила должна остаться наедине со своими помыслами.
Другая часть оппозиции, в целом разделяя пафос бунтарей, покидать ряды комиссии тем не менее не спешит. Свое намерение по продолжению сотрудничества в рамках комиссии сегодня высказали члены нацдвижения Европейской Грузии и лейбористов. В свою очередь, в большинстве считают, что этот демарш произошел с подачи президента Маргвелашвили. Спикер парламента Ираклий Кубахидзе считает, что действия президента торпедируют работу конституционной комиссии. Параллельно спикер высказал упреки неправительственному сектору, который, по его мнению, ведет кулуарные переговоры с президентом.
Я располагаю информацией, что президент на встречах с неправительственным сектором и партиями призывал их бойкотировать работы комиссии. К сожалению, эта информация сегодня подтвердилась, и я не исключаю, что некоторые последуют их примеру. Убежден, что мы доведем до конца работу, начатую Государственной конституционной комиссией, и представим на суд общественности совершенную модель Конституции.
В НПО назвали абсурдной озвученную спикером информацию. Председатель молодых юристов Анна Нацлющили считает, что заявления подобного толка подрывают работу Конституционной комиссии.
Я ничего не слышала про эти консультации, и тем более мы не проводили никаких переговоров с президентом по этому вопросу. Поэтому считаем вредной и неверной распространяемую спикером информацию. Неправительственный сектор принимает решения по Конституции независимо от позиции президента.
Исполнительный директор НПО «Справедливые выборы» Михаил Беницы также недоумевает, зачем спикеру понадобилось распространять заведомо ложную информацию.
Неправительственный сектор и сегодня принимает активное участие в работе комиссии, и, по нашему мнению, ресурс этого участия не исчерпан. Именно благодаря нашим усилиям удалось внести ряд принципиальных поправок, и без нашей позиции результат был бы более негативным. По всей видимости, кто-то желает в одиночестве продолжить процесс. Есть много вопросов, где наша позиция расходится с мнением большинства. Это касается и выборности института президента, и предложенная большинством система подсчета голосов, когда все голоса не прошедших в парламент партий достаются победителю.
В целом, первый этап работы над пакетом конституционных изменений будет завершен к концу апреля, после чего законопроект будет вынесен на всенародное обсуждение. По словам Михаила Бенидзе, немаловажным с этой точки зрения будет заключение Венецианской комиссии, которая в ходе последнего визита высказала ряд критических соображений в адрес предложенных поправок. Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Традиционный понедельничный блок Изиды Чани и Сухоми сегодня посвящен проблемам правоохранительной системы республики, которые были словно специально проиллюстрированы двумя недавними событиями.
Недавно в Абхазии произошли два события, которые очень наглядно демонстрируют состояние правоохранительной системы в стране. Первое событие – суд по делу о жестоком убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его сотрудницы Оксаны Скаридновой, в котором фигурировал депутат парламента Нодик Виценя. И второе – увольнение из МВД сотрудников Управления внутреннего контроля и расследований. Собственно, речь я веду не о самих событиях, о которых писалось уже достаточно, а о сопровождении этих событий. В первом случае суд принял окончательное решение не в пользу обвиняемых. В частности, Нодик Виценя был признан виновным в организации похищения и убийства Климонтовича из Каритновой. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Большие сроки получили и другие исполнители преступления. Вердикт суда вызвал негативную реакцию у группы поддержки, которые были предприняты прямые попытки оказания давления на суд. Бесновались подсудимые и их родственники. Последнее судебное заседание и вовсе стало похоже на акцию протеста, которая едва не переросла в штурм аквариумов, в которых находились подсудимые. Решающий тон задавали, как уже повелось на Кавказе, женщины. Под крики «Беспредел в стране», «Где закон?», «Нет закона». И «Женщин не трогайте!» Охрана МВД с большим трудом вытеснила группу поддержки из зала судебного заседания под проклятие и возгласы. «Пусть судьи делают, что хотят». Мы не остановимся. Если учитывать, как часто подобное несогласие перерастает в политические акции, то не стоит относиться к таким обещаниям легкомысленно. На самом деле, дело Климонтовича не единичный случай, и подобным образом продавливались различные решения на протяжении многих лет и в МВД, и в прокуратуре, и в судах всех инстанций. К примеру, митинг блока оппозиционных сил в конце прошлого года остановил дело о штурме МВД, которое прокуратура отозвала из суда. Теперь оно томится в прокуратуре. К сожалению, это стало традицией, у которой, судя по социальным сетям, много почитателей, которые все объяснят и все оправдают. Второй случай и вовсе позволяет говорить о полном разрушении системы правосудия. Это история с увольнением 8 сотрудников МВД. Из тривиального увольнения по собственному желанию, справедливого или несправедливого, не об этом сейчас речь. Она переросла в крайне неприятную историю, похожую на провокацию. Речь идет о публичном вызове министру внутренних дел со стороны родственника одного из уволенных. Родственник через соцсети сообщает министру, что будет ездить с автоматом в автомобиле. Задерживайте, арестовывайте, что хотите, делайте, предлагает автор выступления министру. И это мало похоже на акт отчаяния, скорее демонстрация игнорирования правоохранительных органов. И опять чуть ли не восторг в интернет-пространстве. Публика рукоплещет героям нового времени, поддерживая и одобряя их действия. Вообще-то перечень подобных историй можно продолжать очень долго. Все это случилось не сегодня и даже не случилось, а длится третье десятилетие. Вне зависимости от того, кто был министром, система правосудия в новейшей истории нашей страны не обозначена даже пунктиром. Правоохранители только бронились между собой. Милиция обвиняла прокуратуру, прокуратура – суды, а суды – следствие. После грузино-абхазской войны, в результате которой наша страна получила независимость, правоохранительную систему надо было не реформировать, а создавать с нуля. Но в победной эйфории нам было не до правосудия, которое мониторили и изучали все, кроме нас самих. И теперь под восторженные аплодисменты пользователей социальных сетей мы стремительно движемся в сторону от правового государства к полному хаосу. И единственный вопрос, который теперь возникает – кто нас остановит? Специально для «Эхо Кавказа» из Изида Чани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Руководство Грузии подвергло резкой критике позицию России по выборам и референдуму в самопровозглашенной республике Южная Осетия, не признает результаты голосования и призывает Москву прекратить попытки аннексии грузинских территорий по крымскому сценарию. Заявлением о выборах и референдуме в Южной Осетии выступил государственный министр по европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе. По его словам, последние события в непризнанной республике – ничто иное, как цирк, устроенный оккупантам на оккупированной территории. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сравнил события в бывшей грузинской автономии с тем, как развивались процессы в Крыму в ходе аннексии полуострова России. На выборах главы Южной Осетии, по предварительным данным, лидирует спикер парламента самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, который набрал чуть менее 50% голосов. За его основного оппонента, действующего президента Южной Осетии Леонида Тибилова, проголосовали около 25% избирателей, заявили ночью в Центральной избирательной комиссии республики. Для победы в первом туре кандидату требуется набрать более 50% голосов. Анатолий Бибилов утверждает, что уже преодолел эту цифру и что второго тура не будет. Явка на выборах, прошедших в минувшее воскресенье, превысила 50%, и они признаны состоявшимися. Окончательные результаты, предположительно, будут объявлены в понедельник. Партия «Единая Осетия», которую возглавляет Бибилов, обладает парламентским большинством и неоднократно выступала с резкой критикой политики действующего главы республики. Государственные конституционные комиссии Грузии считают неоправданно низким порог в 21 год для получения права быть избранным в депутаты парламента страны. На сегодня, согласно нормам закона, гражданин Грузии, достигший на день голосования 21 года, может быть избран депутатом высшего законодательного органа. По оценкам членов конституционной комиссии, нижний возрастной ценз для избрания в качестве депутата парламента стоит повысить до 25 лет, сообщает портал «Грузия онлайн». Вместе с тем, кандидат-депутаты должен проживать не менее 10 лет на территории Грузии. Сегодня в Тбилиси открылся двухдневный форум народной дипломатии НАТО-Грузия. Мероприятие проходит в столичной гостинице «Рэдисон Блю Иверия», передает информагентство IPN. Перед участниками форума выступает с приветствием премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и помощник генерального секретаря НАТО по вопросам народной дипломатии Такан Ильдем. Завтра в форуме принят участие президент Грузии. Как сообщили в аппарате госминистра по вопросам евроинтеграции, в рамках форума запланирована дискуссия по таким темам, как роль народной дипломатии перед вызовами безопасности на примере НАТО и Евросоюза.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Возвращаемся к главному событию дня – увидеть Москву и проиграть. Команда избранного президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова празднует победу. Часть общества верит в перемены к лучшему, другая ждет первых сигналов от победителя. Ирина Келексаева пыталась изучить и понять обстановку.
С утра сторонники Анатолия Бибилова празднуют победу в Цхинвале. Ездят по городу с флагами России, Южной Осетии и Единой Осетии. Сигналят, что-то кричат из окон своих автомобилей. В социальных сетях царит эйфория. Звучат упреки и угрозы поставить всех на место, пожелания оппонентам захлебнуться в собственной желчи. В небольшом продуктовом магазине молодой парень в военной форме закупался пивом, гордо поглядывая на соратников по борьбе, которые ждали его на противоположной стороне улицы в машине с символикой партии «Единая Осетия». Любопытные продавцы о чем-то его расспрашивали. Глаза мальчишки светились радостью, и он ответил: «Теперь все будет по-другому. Вот Лавоева, министра МВД, уберем, и вы все увидите». Студенты рассказывали мне, как плакал от счастья пожилой сосед, который узнал о победе Бибилова. И тут же спрашивали: «А правда, что теперь всем дадут жилье?» На телевидении обсуждали, что будет дальше. Правда ли, что новая власть уже запросила списки сотрудников для последующей зачистки? Югостинское общество разделилось на тех, кто верит, что в благодарность за поддержку их осыпят щедрыми дарами. Другие рассуждают о феномене местного избирателя, который готов идти голосовать за самые фантастические предвыборные лозунги, написанные на коленке заезжими технологами. Наивный и искренний в своем порыве электорат уже сегодня ждет, что завтра победят коррупцию, накажут всех обидчиков, бедных, униженных и оскорбленных, раздадут жилье, поднимут экономику, повысят зарплаты, накормят всех голодных и посадят в кресло честных и принципиальных руководителей, двери кабинетов которых будут открыты для народа от рассвета до заката. Есть несколько «но». Во-первых, это окружение Анатолия Бибилова, которое многие наблюдатели успели назвать реваншистским, жаждущим власти и мести. Сможет ли сам Анатолий Бибилов объединить общество, стать президентом всех граждан Южной Осетии, гарантом мира и стабильности? Удастся ли избранному президенту набрать новую команду управленцев, не используя старый кадровый резерв? Увидит ли среди них избиратель тех, кто еще недавно вызвал их электоральный протест? Ведь не секрет, что большинство отдавших свои голоса за Бибилова выразили тем самым недовольство действующей властью. И еще. Каждая новая команда, придя во власть, тут же обносит себя высоким забором, за который можно заглядывать только доверенным и избранным лицам. Насколько быстро после инаугурации новый президент и его команда начнут отгораживаться от общества грифами «секретно» и «совершенно секретно»? И как будут чувствовать себя негосударственные журналисты и гражданские активисты, которые всегда неугодны власти? Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Сухуми тоже выбирали президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Здесь был открыт участок для югоосетинских граждан, оказавшихся в этот день в Абхазии. На одном из участков побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера, помимо 72 участков по выборам президента Республики Южная Осетия и референдума по ее переименованию в Самойрю-О, 5 работало также за ее пределами, по одному в зданиях южноосетинских посольств в Москве и Сухуми, и 3 в Северной Осетии. В Абхазии такой же участок в том же здании посольства Южной Осетии в Абхазии в двухэтажном особняке на Сухумской улице Лакоба был открыт и на прошлых выборах южноосетинского президента 5 лет назад. Из СМИ я узнал на днях, что на предыдущих выборах на Сухумский участок было выделено всего 50 бюллетеней, проголосовало же 28 избирателей. Поэтому и нынче на участок из Цхинвала привезли столько же бюллетеней – 50. Нет, конечно, в Абхазии проживает гораздо больше осетин, но лишь незначительная их часть имеет гражданство Рю-О. Кроме того, могли проголосовать граждане Южной Осетии, которые находятся здесь в командировке или отдыхают, или лица, которые специально заехали на территорию Абхазии для участия в выборах, скажем, проживающие в соседнем российском регионе Сочи. Я вчера решил сперва отправиться на участок номер 76 по выборам президента Рю-О часам к 3 дня, чтобы мне могли сообщить уже кое-какую информацию о ходе голосования. Но получилось так, что приехал на участок только к 5 вечера. Каково же было мое удивление, когда, поздравив председателя участковой комиссии, чрезвычайного посла Рю-О в Республике Абхазия Олега Бациева с днем выборов и референдума, узнал от него, что голосование завершилось еще в 2:30, когда закончились все бюллетени. «А если еще придут желающие?» — спросил я. «Это же получается недоработка». Но понятно, что предусмотреть произошедшее было трудно. Секретарь участковой избирательной комиссии Алан Дзагоев пояснил мне:
на данный момент участок не закрыт, были просто подведены итоги голосования. Участок продолжает работать до 8 часов. Бюллетени на нашем участке в 3 часу дня уже закончились.
Ну, 50 бюллетеней, да, было?
50 бюллетеней.
В прошлый раз было, насколько я знаю, тоже 50, но проголосовало 28. В чем причина вот такого ажиотажа?
Вы знаете, мне трудно сказать. На прошлых выборах я не участвовал. Это мои первые выборы. Но вы правы, явка действительно достаточно живая была. Но все проходило в теплой, дружной атмосфере. Все наблюдатели довольны, никаких жалоб не поступало.
Абхазская делегация в качестве наблюдателей между тем следила за ходом голосования на президентских выборах и референдуме в самой Южной Осетии. В делегацию, возглавляемую секретарем Совбеза Республики Мухаммедом Килба, входили председатель Центра избиркома Абхазии Томас Гогия, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, замминистра иностранных дел Олег Аршба, посол Южной Осетии в Республике Абхазия Алан Елкабиев. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Обсуждают итоги президентских выборов в де-факто республике Южная Осетия и в Тбилиси. Там обратили внимание, впрочем, еще и на референдум по ее переименованию. Легитимность этих событий грузинские власти, так же как их и западные партнеры и международные организации, не признают. За реакцией в Тбилиси на эти события следила наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Итоги выборов президента так называемой Республики Южная Осетия и референдума по ее переименованию не имеют никакого значения. Коротко, именно так можно сформулировать официальную позицию Тбилиси в отношении воскресных событий на этой территории. Министр иностранных дел Михаил Джанелидзе сегодня еще раз разъяснил, почему.
Все должны знать хорошо, что международное сообщество никогда не признает действия, осуществленные с нарушением всех международных правовых норм.
Грузинские власти также напомнили, что голосование не является легитимным не только потому, что оно прошло без согласия Тбилиси, но и потому, что около 30 тысяч человек, в основном грузинской национальности, остаются временно перемещенными лицами. Они покинули свои дома на территории самопровозглашенной республики, спасаясь от этнической чистки. Что касается референдума по переименованию Южной Осетии, то это еще один шаг России на пути аннексии грузинских регионов, говорит министр по примирению и гражданского равноправия Кетеван Цихалашвили. Идея о переименовании – ничто иное, как очередная попытка России подготовить почву для аннексии грузинских территорий. Таково восприятие этих событий в международном сообществе. Наши друзья хорошо понимают, в какую сторону могут быть направлены эти процессы. И, естественно, для нас очень важно, чтобы об этом узнали как можно больше. Несмотря на эти заявления властей и на то, что западные партнеры Грузии, международные организации, в том числе Евросоюз и НАТО, еще накануне голосования осудили происходящее в Южной Осетии, в стане оппозиции все равно считают, что правительство грузинской мечты по данному вопросу не предпринимает активных политических и дипломатических усилий. Об этом говорит один из лидеров нацдвижения Ника Руруа, называя еще одну причину, почему эти выборы не могут считаться легитимными.
Это фальсификация демократии, имитация того, что там что-то происходит. На самом деле, будет там Тибилов, Бибилов или Джиоев, не имеет значения, потому что там стоят российские танки. Поэтому любой такой спектакль бессмыслен. С правовой же стороны, там, где была этническая очистка, легитимация любых выборов невозможна до возвращения беженцев. Мы можем противостоять этому при активной помощи международного сообщества и дипломатии.
Глава партии «Свободная Грузия» Каха Кукава итоги референдума считает результатом политики мечтателей по отношению к России.
Власти Грузии, во главе которой стоят купцы и банкиры, начали переговоры с Россией лишь по торгово-финансовым вопросам. На 5-м году политики налаживания отношений мы вместо Южной Осетии получим Объединенную Аланию. Вот это результат политики Иванишвили по налаживанию отношений с Россией.
И хотя большинство грузинских наблюдателей считают, что Кремль не бросится сразу присоединять к России Южную Осетию, итоги этого референдума Москва может использовать как карту, которую она разыграла при аннексии Крыма, ровно как и итоги голосования о присоединении Южной Осетии к России, которое она планирует провести в ближайшем будущем, говорит политолог Ника Читадзе.
Южная Осетия будет называться Аланией, и нас не может это не волновать. Россия пытается укоренить в обществе мнение о том, что исторически этот регион принадлежал Аланам, а потом якобы пришли грузинские завоеватели и присоединили эти территории к Грузии, что является ложью. Поэтому этой российской пропаганде нужно противостоять. В то же время слишком обострять ситуацию не стоит, ведь де-факто и де-юре ситуация не меняется.
Конфликтолог Зураб Бендианашвили опасается, что после победы Бибилова в Южной Осетии антигрузинская риторика усилится.
Если мы посмотрим на предвыборную кампанию Бибилова, то увидим, что он много времени уделил критике Тибилова за то, что у него и у его сторонников тесные связи с грузинами. С учетом этого, наверное, Бибилов жестче будет подходить к осетино-грузинским отношениям. И если такая позиция на уровне международных форматов не будет казаться чем-то новым, то на взаимоотношении людей это может отразиться.
И вообще, по словам Зураба Бендианашвили, Анатолий Бибилов производит впечатление приверженца политики жесткой руки, от которой не будет легко ни осетинским общественникам, ни правозащитникам. А с учетом того, что теперь ему подчинены исполнительная и законодательная власть, а также того, что в свое время он не завоевал поддержку Кремля, Тибилов теперь будет всячески стараться выслуживаться перед представителями российских властей. Не верит Зураб Бендианашвили и в то, что Бибилов сможет выполнить предвыборное обещание по борьбе с коррупцией, по простой причине – деньги поступают из России и откаты возвращаются туда. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса». Сергей Бригвадзе вышел на улицы Тбилиси и поинтересовался у горожан их мнением о свободной продаже земли иностранцам.
Как вы считаете, должна ли быть запрещена продажа земель иностранцам?
Я считаю, что да, нужно запретить.
А почему?
Почему я так считаю? Потому что у нас и так большая часть территории потеряна. В такой ситуации мы должны еще продавать наши земли иностранцам? Я считаю это бессмыслицем.
Наверное, да, стоит запретить. Знаете, может, это и звучит немного грубо, но наша страна и так очень маленькая. Лично я немного боюсь, что у нас останется не так много земель. Само слово «иностранец» указывает на то, что этот человек для нас иной. Конечно, не этому учит нас наша религия, но все же стоит учитывать реальность, в которой мы живем. Поэтому не знаю, наверное, нет.
Считаю, что эту сферу, передачу земель в чье-либо владение, власти должны контролировать минимально. Если мы стремимся развивать наше государство, экономику, оставлять земли необработанными, бесхозными, я считаю неправильным. Неважно, приобретут эти земли граждане Грузии или лица, не имеющие гражданства нашей страны, в любом случае это поможет росту нашей экономики. Это выгодно как и местным жителям, так и иностранцам. Думаю, что грузинская земля должна принадлежать народу Грузии, а не иностранцам. Мы так далеко не самые богатые люди в мире, продаем свою землю за ничтожные суммы. Сами не можем себе позволить купить что-то, а для богатых иностранцев это мелочь. Для них не проблема купить себе здесь землю. Думаю, что для страны ничего хорошего это не принесет, как и лично для каждого грузина.
Продажа, да, наверное, должна быть запрещена. Очень много приезжает иностранцев в Грузию, приобретают землю. В итоге получится, что вся страна будет продана. Вот в чем дело.
А как вы считаете, это не повлияет на инвестиционную среду?
Вы знаете, тут можно найти выход. К примеру, сдавать земли в аренду во временное пользование. Конечно, инвестиции в Грузию очень важны для экономики и бизнеса. Но это не значит, что нужно продавать наши территории. Если передавать земли в постоянное владение, ничего от страны не останется. По-моему, ни в одной прогрессивной стране, с которой мы дружим, так не происходит.
У нас у грузин есть старая пословица: бесхозную землю черти присвоят. Если за каким-то участком никто не присматривает, то лучше уже иностранцам продать, чтобы они ухаживали за ней. У меня, к примеру, есть друг американец, который женился на грузинке. Он прекрасный человек, не вижу причин запрещать ему покупать здесь землю. Более того, он так и поступил, купил здесь участок и прекрасно его обустроил.
Серго Брегладзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Инициативная группа граждан направила в администрацию Сухуми письмо, под которым была собрана через социальную сеть Facebook 481 подпись. Оно адресовано мэру города Адгуру Харазе и председателю Сухумского городского собрания Константину Пиле. Жители города выражают озабоченность в связи с тем, что состояние улиц и тротуаров ухудшается, ямочный ремонт производится, но нужен капитальный ремонт. Граждане требуют предоставить им информацию о планируемых работах по ремонту улиц и тротуаров, сметы предполагаемых работ и сроки их выполнения. Мы попросили ответить на обращение главу Сухумской администрации Адгура Харазе, который беседует с нашим корреспондентом. Корреспондентом Еленой Заводской.
Адгур Рафетович, я знаю, что администрация города получила письмо от общественности, авторы которого просят обратить внимание на тротуары городские, говорят о том, что пешеходам сложно ходить, приходится ходить по проезжей части. Пришло ли к вам это письмо? И, пожалуйста, ваше отношение.
30 марта ко мне поступило письмо без подписи. Здесь указаны фамилии, имя, нет отчества, нет адреса, нет подписи. Для меня непонятно, это письмо, но официально, но не является письмом.
Адгур, скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы вы восприняли это письмо как обращение граждан? Каким оно должно быть?
Ну, есть форма написания письма. Должно быть имя, фамилия, отчество, адрес и подпись. И номера телефонов, чтобы я знал, кому отвечать. Ну, вот кому ответить? По какому адресу? На какой телефон позвонить? Но все равно я не отношусь к этому как к какой-то шутке, все равно я собираюсь на него ответить через средства массовой информации.
Что бы вы хотели сказать по поводу этого письма тем, кто его инициировал?
Мне немного непонятно то, что мы действительно делаем. Все, что здесь изложено, мы делаем. С моим приходом первое, что мы сделали, несмотря на то, что в бюджете не было ни одного рубля, город имел долг 18 миллионов, когда я начал работать. Мы взяли дополнительно 30 миллионов долга, с которым мы уже расплатили для того, чтобы сделать тротуар на проспекте Мира, если вы помните. Я свою работу с этого начал. И тогда очень много горожан говорило, что вот все расхищается, на какие деньги это строится, что плитка не той цены, почему деревья рубите. А сегодня кто был прав? Те, кто писал это, или город, администрация? И сегодня эти же деревья очень даже красиво выглядят. Мы их обновили. Люди спокойно могут пройти по этой улице.
Это хорошо, и действительно, вот впервые за послевоенные годы администрация города начала делать тротуары для пешеходов. Скажите, пожалуйста, вот эта работа будет продолжена, и какие у вас планы в этом отношении?
Ну, она же продолжается. Вы сегодня видите, что мы идем по улице Арзенба. Вот мы начали с республиканского стадиона. Мы до Воронова уже полностью положили асфальт. И сейчас идут работы по тротуарам. Если вы видели, то одну сторону делаем, то вторую делаем. Это связано с тем, что везде проходит коммуникация. По всей улице, начиная от Агумава, от республиканского стадиона до Воронова, все коммуникации поменяты. Ближайшие, как минимум, 30 лет там ничего делать не надо по коммуникациям. Надо понимать, что в городе только водопроводных труб 800 километров. Все оно старое. Все надо менять. По линии коммунальной службы заложено на 17-й год 5 миллионов. И по линии горстроя, это внутри дома ремонт, ремонт школ, детских садов, больниц, заложено 40 миллионов. Все, что мы делаем за счет собственных денег. И улицы, и тротуары, все это мы делаем только за счет города. Это сэкономленные средства. Мы постоянно стараемся экономить для того, чтобы могли делать и асфальт, и тротуары. Дело в том, что вообще в бюджете они не закладываются у нас. Никогда не закладывались и не закладываются, потому что денег на это уже не хватает. Всю зарплату город выдает сам. После решения этих задач на тротуары фактически денег не остается.
На 17-й год что вы планируете по тротуарам для пешеходов? Расскажите, пожалуйста.
В бюджете не заложены тротуары и дороги. Заложены ремонтные работы только. Вот ямочные работы. Капитальные работы мы выкраиваем бюджет и всегда проводим эти капитальные работы. Вот мы соберем денег и делают одну сторону одного квартала. Между улицей Табар и правая сторона осталась. На нее уже мы смету сделали 680 тысяч. Обходится вот этот кусочек. В ближайшее время мы его там заасфальтируем, сделаем. Точно, что мы сделаем до конца года, вот от стадиона до Воронова, все тротуары будут сделаны. Чтобы эта улица выглядела вот как положено.
А я видела полемику в Фейсбуке по поводу этих строящихся ларьков около республиканского стадиона. Люди говорят, что это не очень эстетично выглядит, что стадион должен быть стадионом. Кто-то говорит о том, что эти ларьки строятся на тротуарах. Почему было принято такое решение? Что там будет с тротуарами?
Есть нормативы по тротуарам. Не меньше 2 метров. Эта норма там выдерживается. Вот что касается... с территорией рядом со стадионом. Это не территория стадиона, это территория города. Мы приняли такое решение, это город принял, для того, чтобы убрать людей с тротуаров на рынке.
Но второй этаж рынка практически пустует. И можно было бы перенести их туда?
С теми, кто там стоял, существует большая проблема. Там стояли вещевики, как вы помните. Мы хотели заполнить этот продуктами, но когда это начали делать, те, кто там стоял до ремонта, они ринулись всей толпой, пришли, говорят, если кому-то, то только нам, потому что мы же там стояли. А мы не можем в одном месте вещи, и мясо, и сыр, что продавались вместе с вещами. Но здесь есть непонимание между торговцами, и не можем с этим пока ничего решить. Но там все равно этого места недостаточно. Вы видите, как сам рынок и внутри рынка застроен настолько, что там пройти очень сложно. На тротуарах люди торгуют, это антисанитария, это нельзя такие вещи допускать. Поэтому мы с ними договорились, что мы построим им там, и они все перейдут туда. Это будет очень эстетично, это будет все красиво. Но это разгрузит рынок, разгрузит автотранспорт. Там же всегда столпотворение.
Коммуникации будут у этих объектов? Потому что люди выражают сомнения.
Конечно. Коммуникации уже стоят. Уже сами здания, уже все коммуникации будут. Там будет туалет строиться. Все нормы положены для рынка, они там будут выдержаны.
Сколько будет там торговых точек и сколько людей вы планируете туда перевезти?
Ну, на первом этапе у нас есть деньги на 47 точек по 20 квадратных метров.
Какой будет арендная плата?
Ну, это сам рынок будет договариваться с людьми. Это будет результат договора.
Есть еще такой вопрос, вот если говорить об этом письме, да? Значит, его авторы просят у вас, чтобы вы им сообщили сроки и порядок выполнения работ по ремонту тротуаров. И они хотят получить смету работ. Что вы можете на это сказать? Насколько это реально, такое требование?
Ну, это нереальные требования, потому что все эти работы, которые мы ведем, они не запланированы в бюджете. У нас появляются деньги, делаем. Я хочу вам сказать и такую вещь, что у нас очень плохо обстоят дела со сбором денег. Из 1015 предприятий прибыль показывают 300 предприятий. И только 300 платят налоги. Все остальные показывают убытки, не платят вообще ни одного рубля. Более того, я бы хотел бы узнать вот тех, кто подписал. Пусть они указывают свои адреса, я бы вам даже сказал, они сами платят налоги. Квартплату они платят, за свет они платят. Ну, я уверен, что многие из них добросовестные люди, переживающие за город. Но мне интересно, и это часть их жизни тоже. Пусть они указывают свои адреса, а мы их проверим, и я опубликую это.
Это была Елена Заводская, которая беседовала с мэром города Сухуми, господином Харази. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.